Нормальная жизнь христианина. Глава 10. Путь восхождения. Ходить по духу. Теперь перед нами 8 глава послания к римлянам. Но прежде чем мы начнем ее изучение, мы можем вкратце изложить содержание всей второй части, с 12 стиха 5 главы до конца 8 главы, в двух выражениях. Причем каждый из них содержит в себе два противоположных друг другу термина, и каждый термин указывает на облик нашего духовного состояния. «В Адаме и во Христе, по плоти и по духу». Нам очень важно понять существующую между этими четырьмя терминами связь. Два первых являются объективными и объясняют наше положение. Сначала, чем мы были по природе, и затем, чем мы являемся по вере в искупительное творчество Христа. Два последних термина являются субъективными и относятся к нашему хождению, то есть к нашей повседневной жизни. Библия нам ясно указывает, что два первых термина представляют только часть истины, и два других являются необходимым дополнением. Мы думаем, что достаточно быть во Христе, но мы должны знать, что нам еще надо ходить по духу. И частое употребление слова «дух» в первой половине 8 главы к римлянам подчеркивает важное значение этого второго урока для жизни христианина. Плоть и дух. Плоть связана с Адамом. Дух связан с Христом. Мы не станем касаться вопроса, в Адаме ли мы или во Христе, так как считаем этот вопрос выясненным. А теперь мы спросим себя, живу ли я по плоти или по духу? Жить по плоти – это делать что-нибудь, как исходящее от меня самого в Адаме. Это черпать силу из старого источника жизни, которую я унаследовал от Адама, так что в моей повседневной жизни я вижу всю мою предрасположенность к греховности Адама. И мы все хорошо знаем, какие плоды это приносит. То же самое происходит, когда мы во Христе. Чтобы то, что поистине является моим во Христе, проявлялось в моей повседневной жизни, то для этого я должен научиться ходить по духу. То, что мой ветхий человек был распят во Христе, это свершившийся в прошлом факт, а в настоящем это благословенная действительность. Так как Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, Ефесянам 1.3. Но если я не живу по духу, то моя жизнь будет в противоречии с тем фактом, что я во Христе, так как истина моего пребывания в нем не проявляется во мне. Я могу считать себя во Христе и в то же самое время осознавать, что мой старый характер проявляется очень сильно. Откуда такая дилемма? Все от того, что я схватываю эту истину только объективным образом, тогда как то, что является истиной объективно, должно быть также истинно и субъективно. И это произойдет по мере того, как я буду жить по духу. Не только я во Христе, но и Христос во мне. И как человек физически может жить, работать только в воздухе, а не в воде, так же и духовно. Христос может пребывать и проявлять себя не в плоти, а в духе. Поэтому, если я живу по плоти, то вижу, что все то, что должно быть моим во Христе, держится во мне, если можно так выразиться, в невыясненном состоянии. Хотя я действительно нахожусь во Христе, но если я живу по плоти, то есть моей собственной силой и по моей воле, то я с огорчением замечаю, что природные черты Адама проявляются во мне. Если я хочу, чтобы Христос жил и был проявлен во мне, то я должен научиться жить по духу. Жить по духу означает доверить себя Духу Святому, чтобы Он выполнил во мне то, что я не могу выполнить своими силами. Эта жизнь совершенно не похожа на то, как бы я жил сам по себе, по моей природе. Каждый раз, когда я нахожусь перед новым требованием Господа, я взираю на Него с тем, чтобы Он сам выполнил то, что Он от меня ожидает. Я не должен пробовать мои силы, а я должен доверить себя Господу. Я не должен бороться, но я должен покоиться в нем. Если у меня раздражительный характер, или нечистые мысли, или несдержанный язык, или склонность критиковать других, то я не буду стараться переделать себя своими силами, а буду считать себя мертвым во Христе в отношении всего этого и буду взирать на Духа Святого, чтобы Он произвел во мне чистоту, смирение или кротость, в которых я нуждаюсь. Это значение сказанного – «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне». Исход 14.13. Вероятно, многие из нас пережили в своей жизни похожий на этот случай. Вас попросили навестить человека, весьма нелюбезного, и вы, доверив себя Господу, просили у Него помощи в этом деле. Прежде чем пойти к этому человеку, вы сказали Господу, что вы сами по себе, безусловно, потерпите неудачу. И вы попросили у Него все необходимое для этой встречи. И к вашему изумлению, вы не чувствовали никакого раздражения, несмотря на то, что тот человек был весьма нелюбезным. Возвращаясь домой и вспоминая все это, вы радовались, что вам удалось остаться спокойным, и, удивляясь, вы искали объяснение. А объяснение все вот в этом. Дух Святой вас сохранил и поддержал. К сожалению, такие случаи происходят с нами только время от времени, тогда как такие переживания должны быть у нас постоянно. Когда Святой Дух берет все в свои руки, то нам не надо применять никакого насилия над собой. Нам не надо сжимать зубы, думая, что таким образом мы одержим победу, если сдержим себя. Нет, там, где есть истинная победа, там нет никакого усилия нашей плоти. Истинная победа – это когда Господь Сам проносит нас победоносно через все затруднения. Цель соблазнителя всегда сводится к тому, чтобы заставить нас делать что-нибудь самим. В первые 3 месяца Японо-Китайской войны, потерпев большие потери, мы были не в состоянии оказать сопротивление японским танкам, пока не была придумана следующая тактика. Один из лучших стрелков должен был из засады выстрелить 1 раз в японский танк. Через некоторое время он повторял выстрел. И после продолжительной паузы опять 1 выстрел, и так до тех пор, пока начальник танка не высовывал голову, желая посмотреть, что происходит и откуда эти выстрелы. И тогда следующий меткий выстрел был смертельным для неосторожного начальника. В то время как он оставался под прикрытием, он был в полной безопасности. Весь план состоял в том, чтобы заставить его высунуться наружу. Этот же прием употребляет и сатана. Вначале он не старается ввести нас в какой-нибудь особенный грех, а просто старается заставить нас действовать своими собственными силами. И как только мы выйдем из нашего убежища во Христе, чтобы действовать самим, наш враг уже одержал над нами победу. Пока мы не двигаемся, пока мы не выходим из нашего убежища в Христе, чтобы вернуться в область действий по плоти, то враг не может нас достичь. Путь победы, по Слову Божьему, исключает все то, что мы хотим делать сами, то есть все то, что будет сделано вне Христа. Потому что как только мы делаем 1 шаг, мы подвергаем себя опасности из-за наших природных склонностей, которые нас толкают в неправильном направлении. Где же нам искать помощи? Откроем послание Галатам 5:17. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Другими словами, это не против нас борется плоть, а против Духа Святого, потому что они друг другу противятся, и это не мы, а дух противится плоти и побеждает ее. И какой результат? Так что вы не то делаете, что хотели бы. Я думаю, что мы часто неправильно понимаем конец этого текста. Рассмотрим внимательнее сказанное в нем. Что мы будем делать по нашей природной наклонности? Мы бросимся в ряд действий, продиктованных нашими инстинктами и вне Божьей воли. Наш отказ действовать самим дает Святому Духу свободу побороть наше плотское «я» и устранить его. Так что мы делаем не то, что мы склонны делать по нашей натуре. То есть мы не будем поступать по нашей природной наклонности, а найдем удовлетворение, пребывая в Его совершенном проекте. Поэтому нам дано это повеление: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти» Галатам 5:16. Если мы живем по Духу Святому, если мы ходим верой воскресшего Христа, то мы действительно будем стоять и видеть, как Дух Святой каждый день будет одерживать новые победы над нашей плотью. Для этого Он и был дарован нам, чтобы взять эту ответственность на себя. Наша победа состоит в том, чтобы нам укрыться в Христе, полностью доверив себя Его Духу Святому, который своими новыми желаниями побеждает нашу плоть с ее страстями. Крест нам был дан, чтобы совершить спасение для нас, а Святой Дух нам дан, чтобы сотворить спасение в нас. Христос, воскресший и вознесшийся на небо, является основанием нашего спасения. Христос своим Духом в нашем сердце является Его силой. Христос – жизнь наша. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Это восклицание апостола Павла, в сущности то же самое, как и выраженное им другими словами в послании к Галатам 2:12, и которое мы взяли темой нашего изучения. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Мы уже видели, какое выдающееся место занимает слово «я» во всей 7 главе к римлянам, и которое оканчивается таким криком отчаяния «Бедный я человек». Затем следует возглас освобождения «Благодарю Бога Иисусом Христом». Из этого мы ясно видим, что апостол Павел сделал открытие, что наша жизнь – это жизнь Христа в нас. Мы думаем о жизни христианина как об измененной жизни, но это не так. Бог дает нам замененную жизнь, заместительную жизнь, и Христос в нас является нашим заместителем. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Это не мы должны произвести эту жизнь в самих себе. Эта жизнь Христа воспроизводится в нас. Сколько христиан верят в воспроизведение в более глубоком значении, чем возрождение? Возрождение означает, что жизнь Христа насажена в нас Духом Святым при нашем новом рождении. Воспроизведение идет гораздо дальше и означает, что эта новая жизнь усиливается, развивается и прогрессивно проявляется в нас до тех пор, пока сходство с Христом не начнет воспроизводиться в нашей жизни. Это то, что нам хотел сказать апостол Павел, говоря, что он снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Разрешите мне пояснить это одним случаем из моей жизни. Однажды, будучи в Америке, я зашел к верующим супругам, которые попросили меня помолиться о них, и я спросил причину их затруднений. «О, мессиани, мы проходим через очень трудное для нас время», — сознались они. «Мы так легко раздражаемся из-за детей, и эти последние недели мы гневались по несколько раз в день. Мы действительно позорим имя Господа. Попросите у Него, чтобы Он дал нам терпение». «Это как раз то, что я не могу вам сделать», — ответил я. «Что вы хотите этим сказать?» — воскликнули они. «Я хочу этим сказать, что я уверен, что Бог не ответит на вашу молитву», — ответил им я. И тогда они в удивлении прошептали: «Вы думаете, что мы так виновны, что Бог не захочет ответить на нашу просьбу и сделать нас более терпеливыми?» «Нет, это совсем не так. Но я хотел бы знать, молились ли вы уже об этом?» «Вы уже молились». «Ответил ли Бог на эту молитву?» «Нет». «И знаете почему?» «Потому что вам не нужно терпение». В глазах жены засверкали молнии, и она воскликнула: «Что вы хотите этим сказать? Мы не нуждаемся в терпении, а между тем мы раздражаемся в течение всего дня». «Вам нужно не терпение, а вам нужен Христос», — ответил им я. Бог не дает нам смирение или терпение, или святость, или любовь, как отдельные дары своей благодати. Бог не разделяет на куски свою благодать, чтобы раздавать ее нам по маленьким частям, даруя долю терпения одному, тому, кто нетерпелив, немножко любви тому, кто не любит, немножко смирения тому, кто горд, в таком количестве, какое мы можем принять и на основании которых мы сможем орудовать вроде бы как с нашим капиталом. Бог даровал нам единый дар, который отвечает на все наши нужды. Он дал нам своего Сына Иисуса Христа. И когда я устремляю мой взор на Него, чтобы Он жил во мне, то Он будет вместо меня и смиренным, и терпеливым, и полным любви, и всем тем, в чем я нуждаюсь. Он является всем тем, чем я не могу, но должен быть. Вспомним эти слова из первого послания к Иоанна. «Бог дал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни». Жизнь Божья не дана нам отдельно. Жизнь Божья дана нам в Сыне. Это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Римлянам 6:23. Наша связь с Христом является нашей связью с жизнью. Благословенное переживание в нашей жизни, когда мы увидим разницу между христианскими добродетелями и Христом. Когда мы познаем разницу между смирением и Христом, между терпением и Христом, между любовью и Христом. Вспомним сказанное нам в первом послании к Коринфянам 1:30. «Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Обычное представление об освящении требует, чтобы каждый пункт нашей жизни был освящен. Но не это святость. Это плод святости. Святость – это Христос. Господь Иисус Христос в нас является святостью, и она включает все. Любовь, смирение, силу, контроль над собой. Сегодня мне нужно терпение. Он является нашим терпением. Завтра мне понадобится чистота. Он наша чистота. Он отвечает на все наши нужды. Поэтому Павел говорит о плоде Духа как о едином плоде, а не как о нескольких плодах, не как об отдельных дарах. Бог даровал нам Духа Святого, и когда нам нужна любовь, то плод Духа – любовь. Когда нам нужна радость, то плод Духа – радость. Это неизменная истина. Не имеет значения, в чем состоит наша нужда, ни тысячи разных вещей, которых у нас не хватает. На все это у Бога только один ответ, но ответ вполне достаточный. Его Сын Иисус Христос. Он отвечает на все нужды всех людей. Как Христос может быть в большей степени проявлен в нашей жизни? Только через более глубокое сознание нашей нужды в Нем. Некоторые христиане боятся обнаружить свою неспособность и поэтому не растут духовно. Возрастание в благодати – это единственный способ духовного роста, и благодать, как мы уже сказали, – это Бог, действующий вместо нас. Мы все имеем Христа, пребывающего в нас, но когда мы обнаруживаем новую нужду, то мы непосредственно доверяем себя Ему, чтобы Он, пребывая в нас, выполнил и эту нашу нужду. Наша способность зависит от нашего знания Божьей возможности. Новая победа в каком-нибудь пункте требует новую отдачу себя с возобновленным доверием Христу. Христос, моя жизнь, является секретом духовного роста. Мы говорили о наших собственных стараниях и о нашем верении себя Христу, и о разнице, существующей между этими двумя положениями. И поверьте мне, что эта разница такая же, как между небом и адом. И это не просто красивая фраза или мысль, которую хорошо высказать, это сущая правда. Господи, я не могу этого выполнить. Следовательно, я не буду больше пытаться это сделать. Многие из нас терпят поражение в этом пункте. Господи, я не способен это выполнить, поэтому я ничего не буду предпринимать сам. Я доверяю себе Тебе, чтобы Ты это выполнил. Я отказываюсь действовать сам, предоставляя действовать Ему, а затем и я с радостью вступаю в начатое им действие. Это не пассивность. Когда мы предоставляем себя Ему таким образом, то это самая активная жизнь. Черпать жизнь от Него, чтобы Он стал самой моей жизнью, предоставляя Ему жить во мне. Закон Духа жизни. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8:1-2. В этой 8 главе апостол Павел обстоятельно излагает положительную сторону жизни по Духу. Итак, нет ныне никакого осуждения. Так начинает он эту главу, и такое заявление на первый взгляд может показаться не на своем месте. И в самом деле, ведь осуждение было снято кровью Христа, благодаря чему мы спасены от гнева и имеем мир с Богом. Римлянам 5:1-9. Но существует два рода осуждения – перед Богом и перед самим собой. Мы уже видели, что таким же образом есть два рода мира. И этот второй род осуждения иногда нам может показаться ужаснее первого. Когда я вижу, что кровь Христа удовлетворяет Бога, то я знаю, что мои грехи прощены, и для меня больше нет осуждения перед Богом. Однако я могу потерпеть поражение, и чувство внутренней виновности может быть очень реальным, как нам это показано в 7 главе к Римлянам. Но если я научился жить Христом, ставшим моей жизнью, то тогда я знаю секрет победы. И теперь, слава и благодарение Богу, нет никакого осуждения. Помышления духовные, жизнь и мир станут моим духовным переживанием по мере того, как я научусь ходить по Духу. Если мир царит в моем сердце, то у меня не может быть никакого чувства осужденности, а только хвала тому, кто ведет меня от победы к победе. Но откуда у меня появляется это чувство осужденности? Не от осознания ли моих поражений и моего бессилия? До того, как я увидел, что Христос – моя жизнь, я старался угождать Богу с постоянным чувством своей неспособности. Мои ограниченные возможности стесняли мои действия. Я все время чувствовал себя растерянным. Я беспрерывно вскрикивал: «Я не могу сделать этого! Я не могу сделать того!» И несмотря на все мои усилия, я видел, что не могу угодить Богу. Но теперь, во Христе Иисусе, больше нет этого «я не могу». Теперь есть вот что – «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» Филиппийцам 4:13. Как отважился апостол Павел на такую смелость? На чем он основывается, заявляя, что в дальнейшем он свободен от всякого ограничения и что он может все? Вот его ответ. «Все потому, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И почему нет больше осуждения? Потому что у него есть основания для этого. Есть нечто очень веское, что оправдывает такое утверждение. Делая такое заявление, он базируется на том, что есть закон, называемый «закон духа жизни», который оказался гораздо сильнее другого закона, называемого «законом греха и смерти». Что означают эти два закона? Какое действие они производят и какая разница между грехом и законом греха, между смертью и законом смерти? Прежде всего спросим, что такое закон. Собственно говоря, закон есть неизменное повторение при наблюдении какого-нибудь факта до тех пор, пока не будет доказано, что оно повторяется без исключения. Мы можем определить еще проще. Закон – это нечто, что повторяется неизменно при одинаковых условиях и происходит каждый раз одинаковым образом. Чтобы яснее прояснить это определение, мы возьмем два примера. Один из законов человеческих, второй из законов природы. Например, если я в Англии буду вести автомобиль по правой стороне дороги, то меня арестует дорожная полиция, потому что я нарушаю закон страны. И если вы сделаете ту же ошибку, то и вас тоже арестуют. По той причине, что и я был арестован, то есть за нарушение закона страны. Закон не знает исключений. Это нечто, что происходит повторяющимся неизбежным образом. Или вот еще. Мы все знаем, что такое закон тяготения. Если я уроню платок в Лондоне, то он упадет на пол. Это сила тяготения. И то же самое будет повторяться, если я уроню его в Париже, или в Нью-Йорке, или в Гонконге. То же самое действие будет воспроизводиться повсюду. Не имеет значения, где я его уроню. Сила тяготения имеет одинаковое действие во всех точках земного шара. Всюду, при одинаковых условиях, будет воспроизводиться то же самое действие. Это закон тяготения тел. Теперь, что такое закон греха и смерти? Если кто-нибудь сделает мне нелюбезное замечание, то я сейчас же почувствую раздражение. Это не закон, это грех. Но если разные лица мне сделают обидные замечания, и если я на них всегда одинаково реагирую, то я тогда распознаю в себе закон, закон греха. И так же, как и закон тяготения, это такой же постоянно действующий фактор, всегда повторяющийся одинаковым образом. Так же и закон смерти. Мы уже говорили, что смерть – это слабость, достигшая крайнего предела. Слабость – это «я не могу». И если я стараюсь угодить Богу в каком-то одном особом случае и вижу, что я не в силах это сделать, и если и в других случаях я буду пытаться угодить Богу и удостоверюсь при неизменном повторении в своей неспособности, то тогда я распознаю действующий во мне закон. Это не только грех во мне, это закон греха. И это не только смерть во мне, но это закон смерти.